Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Бориса и Глеба в Дегунино, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Дионисий. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови наших дорогих телезрителей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – «Духовное воспитание». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете отправлять свои вопросы на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Андрей, что такое духовное воспитание?
Ну, во-первых, этот термин «воспитание», очевидно, всем, каждый понимает как-то. Но от того, что у этого термина есть много определений, тем не менее, он не становится до конца понятным, потому что каждый, понимая его по-своему, пытается как-то это воспитание реализовать по отношению к себе или по отношению к своим детям. Я бы предложил понимать этот термин с точки зрения его этимологии. Ну, коль скоро вот я тружусь на кафедре филологии, и поэтому мне очень близко вот такая филологическая тематика. Воспитание. Здесь есть приставка, есть корень питания, которое приводит человека куда-то к чему-то более высокому, к какому-то более высокому состоянию. Воспитание – это те действия, которые позволяют человеку возвыситься над собой и над каким-то своей обыденностью. И, во-первых, что это за питание такое? Питание, конечно же, имеется в виду не телесное, не физическое, а питание, питание словом, питание информацией, питание знанием. Если говорить именно о духовном воспитании, то нужно сказать, что духовное это воспитание или недуховное зависит от качества той пищи, которой мы питаем наших воспитуемых. То есть, если мы даем знание, информацию о вещах духовных, о Боге, о церкви, о святых, о святости, о благочестии, то тогда такое воспитание и именуется духовным воспитанием. Mm-hmm. Если же мы рассказываем своим детям не весь что, если мы говорим о каких-то злых вещах или не контролируем наших детей в восприятии различной информации, то в этом случае это воспитание отнюдь не духовное.
Зачем человеку нужно воспитание?
Мне кажется, надо сначала сказать, зачем воспитание нужно человечеству. И прежде всего нашему обществу, коль скоро мы называемся традиционным обществом и хотим таким являться. Традиционное общество – это общество, в котором передаются некие устои, традиции из поколения в поколение. И родители видят в своих детях некое продолжение своей мысли. И вот если мы хотим полностью уничтожить эту идею традиционного общества, то да, нам тогда не нужно воспитание ни человеку отдельно взятому, ни всему обществу или всему человечеству. Воспитание не нужно будет в такой ситуации. Но если мы говорим о обществе традиционном, в котором, насколько это возможно, уменьшена конфликтная ситуация между отцами и детьми, то в этом случае воспитание необходимо, и воспитание должно быть грамотное. Что же дает воспитание самому воспитуемому? Ну, я думаю, что здесь переоцените вот эту возможность, которую получает человек через грамотное, правильное воспитание, очень сложно. Потому что воспитание дает человеку, открывает человеку дорогу в жизнь, дорогу в его будущее, дорогу во взрослую жизнь. Человек, воспитуясь, становится взрослым. Если удалить от человека воспитание вовсе, то человек должен остаться на каком-то таком своем полупервобытном уровне. И все, что мы получаем через воспитание, это то, что нас делает взрослыми людьми. Конечно, можно сказать, ну, что вот меня воспитывали по одному, а я воспитался в чем-то другом. Но тут вопрос к качеству воспитания, скорее всего. И бывает так, что мы воспитываем наших детей, и нам кажется, что мы вкладываем одно направление в это воспитание. А на самом деле мы сами внутренне чувствуем, что наше воспитание обращено совершенно в другую сторону.
К каким образом это происходит?
Ну, вот смотрите, бывает такая ситуация, довольно распространенная, да? Мама пытается воспитать своего ребенка в православной вере. И она вот приводит его на службу, заставляет его ходить в храм. И каждый раз, когда ребенок вдруг куда-то отворачивается, она бьет его там по щеке или там, по уху, и говорит, вот, куда ты отворачиваешься, что ты делаешь, надо в храме стоять, вот как это самое, как свечка, да. Вот. А потом каждое утро напоминает ребенку, вот, ты не прочитал молитвы, ты не съел просфорочку, начинает его ругать. И в конце концов получается так, что это воспитание ребенка уводит из церкви абсолютно. Почему так происходит? А потому что важнейшее качество нашего Бога – это любовь. А когда мы своих детей воспитываем таким образом, что ни капли любви им не пытаемся дать, а пытаемся дать им какую-то вот только дисциплину, какую-то муштру и какие-то требования наложить на них, то в этом случае мы воспитываем не христианскую мораль. Мы не даем им христианского воспитания. Мы даем им дисциплинированное воспитание. И этого зачастую не получается.
Скажем, воспитание может преследовать благие цели, сделать из человека достойного члена общества, привить ему какие-то навыки, дать ему какие-то знания, но такое воспитание может быть бездуховным. То есть оно может не приводить человека к Богу, как, скажем, вот в атеистической традиции. Какое воспитание приближает человека к Богу все-таки?
Ну, тут я вернусь еще раз к нашему определению, с которого я начал наш с тобой разговор, Дионисий. Воспитание – это как пища, словесная пища, которым мы питаем ну, либо себя, либо наших детей, потому что процесс воспитания не нужно ограничивать там, 7-летним возрастом или возрастом до 18 лет. Я считаю, что воспитательный процесс – это то, что происходит с нами всю нашу жизнь. Конечно, разные воспитательные задачи на каждом уровне, но, тем не менее, это все единый такой важный процесс. И вот если это некое питание, то вопрос духовности этого питания заключается в качестве этого питания. Если человек включает фильмы злые, нехорошие, там, непристойные, то он воспитывает себя. Если он своему ребенку позволяет смотреть не весь что по телевизору, по Ютубу, и это воспитывает его ребенка, а он об этом даже не подозревает, что идет воспитательный процесс, но процесс совершенно не духовный. И вот качество потребляемой информации, качество потребляемого слова делает это воспитание либо духовным, либо бездуховным. Поэтому нам, конечно, родителям, да и просто самим за собой следя, нужно задумываться, что мы потребляем, какую информацию мы вкушаем. И понимать, что это все воспитывает нас в чем-то.
Что воспитание делает живым?
Живое общение. Я считаю, что живым воспитание может сделать только живое общение и живой подход. Вот можно себе представить ситуацию, да, что ну, мы все учились в школах, и можно представить, я думаю, что каждый может вспомнить какой-то предмет в школе или, может быть, в вузе или в техникуме, который читался или преподавался преподавателем, ну просто вот ну, мертво-мертво. Да? И в чем же тут дело? На мой взгляд, первостепенной причиной такого вот мертвого воспитания или мертвого преподавания является, прежде всего, неквалифицированность педагога. Когда преподаватель пытается скрыть свою некомпетентность в вопросе, удаляясь от личного контакта с учеником. И это делает вот этот воспитательный процесс мертвым. Отсутствие личного контакта. Потому что Господь нас воспитывает так или иначе, но воспитывает нас через живое воспитание, через живое слово, через личный контакт. Точно так же, очевидно, невозможно воспитать ребенка без личного контакта. Вот ну, просто внимание, а вот что ты, как ты это чувствуешь, как ты это переживаешь, без беседы, без какого-то личного вхождения в его жизнь, в его переживания. И вот я... как бы, по-моему, как-то говорил в нашей с тобой беседе ранее, что мне кажется очень важным разделять интересы детей. Вот то, чем интересуется ребенок. на той стадии его возраста, которая вот сейчас, которую он проходит. Бывает, ребенок интересуется какими-то фантиками, открытками, там, лего, интересуется какими-то мультфильмами, каким-то фильмом, какой-то музыкой. И я думаю, нам нужно делить эти интересы с ребенком, обсуждать их для того, чтобы делать наше вот воспитание, наше общение с ребенком живым. Это крайне важно.
У нас звонок, отец Андрей. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Как состояние души влияет на дневную жизнь человека, на его поведение и физическое здоровье?
Спасибо большое. Можно отвечать, да?
Да.
Влияет колоссально. Колоссально влияет. Вот именно состояние души оказывает всемерное влияние на всю, в общем-то, и материальную, в том числе, жизнь человека. Почему? Потому что если у человека расстройство души, то он будет расстроен физически, у него будет физическое нестроение какое-то, и вполне реально, что у него будут какие-то болезни. Святые отцы говорят о том, что грех является причиной болезни. И вот душа поврежденная влечет за собой повреждение тела. Но и обратный процесс тоже верен. Если душа человека очищается, она становится светлее, чище, человек становится смиреннее, то рядом с таким человеком приятно находиться. Люди тянутся к этому человеку, и вся жизнь его тоже преображается, потому что если человек обладает духовными качествами, то вокруг него не только ангелы хотят находиться, но и люди, простые люди тоже хотят находиться рядом, хотят стремиться к нему, а не убегать от него. И это такой очень важный признак, признак здоровья души, это каково людям рядом с нами. Если мы видим, что людям рядом с нами грустно, тяжело и страшно, то нам нужно задуматься о том, как мы воспитываем свою душу.
Воспитываем.
Воспитываем.
Что нужно сделать человеку, чтобы стать таким солнышком для окружающих?
Ну, прежде всего, нужно подражать солнцу правды. Наше солнце – это Христос. Нужно следовать Ему, нужно учиться у Него, надо подражать Его жизни, Его личности и спрашивать у Него прежде всего. Потому что панацея здесь быть не может. Трудно вот так вот сказать, что вот, вот солнечный человек, вот он, вот натри себе, так сказать, туфли гуталином, и ты будешь солнечным человеком. Да нет же. Вот это состояние души, это такой внутренний настрой на добрый, хороший лад. И вот хотелось бы, наверное, вспомнить такую тоже интересную мысль, может, несколько отвлекаясь. С другой стороны, это же тоже часть некоего нашего самовоспитательного процесса. Недавно вот мы со знакомыми обсуждали такой интересный видеоролик. Там одна женщина говорит про благодарение, про практику благодарить. Причем она делает это совершенно с точки зрения такого секулярного общества, не применяя никаких духовных понятий. Ну, просто вот психологи посчитали там, да, и обнаружилось, что вот люди, которые благодарят, да, там они как-то сделали там две группы. Одна группа каждый вечер приходила домой и записывала в блокнотик, что было плохого в жизни. А вторая группа приходила домой и записывала в блокнотик, что было хорошего в жизни. И они увидели колоссальный контраст между этими двумя группами в их успехе, в их состоянии, в их вот, радости. Да, и даже в том числе в их карьере и в их бизнесе. Вот что, в общем-то, удивительно. И получается, что вот состояние души человека так сильно влияет. Если человек радостный, если он умеет, находит повод благодарить, то этих поводов становится больше. И вот такой воспитательный метод мы с вами, давайте выработаем в нашей программе небольшой воспитательный метод, благодарить Бога. Каждый день благодарить Бога. Каждую литургию, приходя на службу, благодарить Создателя. И приносить на каждую службу какую-то благодарность за что-то. Вот мы идем на службу и несем на службу какую-то скорбь. Вот, вот я хочу вымолить у Бога вот это, я хочу попросить у Бога вот это. Приду на службу и поблагодарю Бога вот за это. Вот за это и за это. И каждый вечер тоже так же, кроме вот, покаянных обычных молитв, да, будем искать повод для благодарения. Будем благодарить Бога. наша жизнь преобразится существенно.
Особое направление воспитания – это воскресная школа. К чему призваны воскресные школы и каковы тенденции развития воскресных школ сегодня?
Превосходный вопрос, Дионисий. И, во-первых, вот к чему призвана воскресная школа? Тут мы упустили с тобой из вида, когда давали определение слова «воспитание», упустили из вида, какая же цель воспитательного процесса. Потому что без понимания этого нам невозможно, в общем-то, говорить и о воскресной школе, и вообще о другом любом воспитании. И вот здесь надо сказать, что цель светского, вот просто светского воспитания и цель духовного воспитания, они чем-то похожи, но несколько разные. В чем же эта разница заключается? Вот если вдуматься, вот что мы должны воспитать в ребенке, на выходе из детского сада, да и на выходе из школы, на выходе из вуза, что в ребенке должно появиться, в человеке уже, взрослом, да? И, на мой взгляд, этот взгляд основан на Священном Писании, у человека должна появиться любовь к людям и желание этим людям помогать. Вот человек выходит из вуза, и он обладает каким-то навыком, и он хочет этот навык принести людям. Он хочет сделать какое-то добро, какое-то благо людям в той сфере, в которой он получил образование. Если этого нет, то зачем это было образование? Если человек выходит из вуза, он умеет заколачивать гвозди, но делать этого он не хочет. Он не хочет делать это для людей. Он хочет это делать только для себя. Или это хочет делать в отместку кому-то, или еще что-то, или зачем-то, или за что-то. Это очень печальная история, потому что, да, наверное, это может быть продуктивно с точки зрения какой-то, так сказать, там, плановой экономики. Люди, которые умеют, ну, даже пускай и не хотят. Но с точки зрения просто вот состояния, нравственного состояния общества, это очень печальная история, потому что мы хотим жить в обществе счастливых людей. А если человек делает то, чего он не хочет, то это несчастливое общество. И люди, которые наполняют общество, несчастны. А корнем является просто-напросто нелюбовь к тем людям, которым ты реально можешь помочь своей профессией. А духовное воспитание имеет некую такую еще небольшую особенность, некий небольшой такой довесочек. Воспитать в человеке не только любовь к людям, но еще любовь к Богу. И вот это ключевая, на мой взгляд, фраза. Вот вообще в целом в воспитании, неважно, так сказать, живое оно, не живое, духовное, не духовное, это несколько что-то второе, на мой взгляд. Главное, чтобы это воспитание было настоящим, чтобы оно воспитывало любовь в человеке. Духовное воспитывает любовь к Богу, а светское – любовь к человечеству, к людям, конкретным людям, вернее, даже не к человечеству, а конкретным людям. И вот воскресная школа. Воскресная школа – это как раз то самое место, которое призвано дать человеку вот это воспитание в любви к Богу. Ребенок 6 дней в неделю или 5 дней в неделю с утра до ночи трудится. У него, так сказать, там 5-6 уроков, потом он после уроков приходит домой или в продленку остается, быстренько старается там, после перекуса сделать какие-то уроки, хотя очень спать хочется. Потом его родители тащат на какие-то секции, он там на этих секциях что-то тоже познает, вкалывает, изучает. И потом вдруг он приходит в воскресную школу, в субботу или в воскресенье, и тут на него набрасываются точно-точно такие же педагоги, точно-точно такие же вот... люди, желающие чего-то его опять заставить, чему-то его научить, грозятся ему, дают ему домашнее задание, грозятся ему двойками. И это уже вообще не воскресная школа. Это уже не духовное воспитание. Я считаю, что вот этот процесс, это процесс антидуховного воспитания. Как раз это тот самый процесс, который может привести нас к духовному краху. Вот, и если вот говорить о тенденциях вот, в воскресных школах, я знаю, что, например, в Коломенском районе Москвы или в некоторых других воскресных школах по Москве, это неоднократно я вот слышал такие вот отзывы родителей. Один мой знакомый просто вот так прямо и сказал, говорит, я, причем человек глубоко верующий, искренне верующий, очень начитанный, очень мудрый, очень много глубоко уважаемый. Вот он своих детей отдал в воскресную школу, когда увидел вот эту ситуацию, он говорит, я бегом их забрал оттуда. Если бы мой ребенок попал в такую воскресную школу, и я бы его забрал оттуда. Не потому, что я не хочу дать ребенку знания о Христе и о Боге. Я мечтаю, чтобы мои дети знали и разбирались в учении церкви и в богословии, и в знании о Христе. Но я считаю, что воскресная школа создана совершенно для других вещей. Она создана для того, чтобы ребенок научился любить Бога прежде всего. И вот эти вот оценки, вот эти вот учебные планы, рабочие программы, которые сейчас пытаются создавать в некоторых воскресных школах, по всей видимости, как это по Подмосковье какое-то такое вот движение, это абсолютно пагубный процесс. Этого не должно быть.
У нас звонок. Отец Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Известно, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Но также известно, что человек – это сущность двух составляющих – материальной части и духовной части. Но поскольку мы также знаем, что Бог – это Дух, то в чем же тогда заключается материальная составляющая Бога со времен Адама, так как мы его образ и подобие?
Вы уже отключились, да? Я не совсем понял вопрос. Но именно вот в материальном воплощении святые отцы не говорят об образе и подобии. То есть не говорят о такой вот заключенной только в материи части образа и подобия Божия. Образ и подобие Божие раскрывается в духовно-телесной природе человека. Без тела не может раскрыться образ и подобие Божие в человеке, но и без души, без духовной природы этого раскрытия тоже представить себе невозможно. То есть, как Бог есть дух и создал человека от души разумной и тела, то также раскрывается образ и подобие Божие в человеке через целый состав. И обычно про образ и подобие Божие в человеке, когда говорят, называют свободу человека, называют духовно-нравственное начало в человеке, называют побуждение к творчеству, способность к творчеству. И, кроме того, говорят, что этим всем не ограничивается, не исчерпывается образ Божий в человеке, то есть, что образ Божий в человеке, как и сам Бог, неизреченен, то и образ Божий в человеке тоже так же не может быть описан конечными словами. Это некая такая вот недоописуемая реальность в человеке, образ Божий. Хотя вот наиболее важные составляющие этого образа – это свобода, творчество и духовно-нравственное начало в человеке.
Отец Андрей, вы сказали, что принуждение может пагубно сказываться на воспитании детей. Но все-таки принуждение может ли быть инструментом воспитания? Каковы его границы и каковы соотношения между принуждением и свободой в воспитании?
Да, тоже это очень важно. Если говорить о принуждении, нужно ли оно воспитание? Ну, мое мнение субъективное, да, нужно. Мне кажется, что нам нужно понуждать наших детей. Ну, и себя самих тоже, не забывать. Вот, но тут вот верный термин не заставлять, не обязывать, а, знаете, как вот в Евангелии написано, Христос понудил своих учеников. Вот эта мера воздействия, которую мы встречаем в Священном Писании, я думаю, что она и является такой вот разумной мерой в нашей жизни, в воспитании. Понудить. Что значит понудить? Это значит не только создать какие-то внешние условия, которые привлекут человека к тем или иным действиям. Это значит объяснить ему, зачем это надо, привлечь его внутреннюю свободу, вот реализация образа и подобия Божия в человеке, привлечь к тому, чтобы он сделал то, к чему мы его воспитываем, к чему мы его призываем. Опять же, мера вот этого воздействия на свободу человека, она может быть разная. И она, на мой взгляд, прежде всего, должна различаться в связи с возрастом ребенка. Потому что, вот, например, до 5-летнего возраста, до 5 лет, заставлять ребенка практически бесполезно. Я имею в виду, даже скорее нам не заставлять, ну, как мы как-то понуждаем детей в любом возрасте, как-то мы уговариваем его, ну, не кричи, не плачь. Но, тем не менее, применять какие-то такие особые меры воздействия на его свободу, там, может, ставить в угол, там, да, или кто-то, может быть, применять какие-то физические наказания легкие, да, вот, или еще что-то в этом духе, да, как-то вот, ну, лишать чего-то. В меньшей степени до 5 лет это вообще имеет какое-то значение. Это до 5-летнего возраста это практически не дает никакого эффекта. До 5-летнего возраста ребенок воспитывается именно любовью родительской. И это то, что ему действительно нужно для воспитания. Это родительская любовь, внимание, нежность, ласка. Все вот эти вот компоненты, они должны быть в жизни ребенка. Нежность, ласка, да, внимание. Мы часто об этом не задумываемся. Просто позвать ребенка и погладить его по голове, обнять его. Да? Мы думаем, что это что-то такое ненужное, неважное. А это колоссально важно для ребенка. Для понимания того, что его любят родители.
Как со стороны матери, так со стороны отца.
Обязательно, обязательно.
Есть такое представление иногда, что мужчины должны быть скупыми на чувства, и что мужчина не может позволить себе обнять ребенка, приласкать. То есть это все заблуждение.
Ну, я не стал бы говорить, скажем так, за всех, да, и за вся в данном случае, но мое мнение, что это неверный путь. Я думаю, что отец должен проявлять к своему сыну или к дочери, тем более, какую-то ласку и нежность, и должен тем самым поощрять. И особенно это важно именно в до 5-летний возраст. Это возраст, когда человек формируется в любви, он воспитывается в этой любви, и у него закладывается некая уверенность, что его любят, внутренняя уверенность. И вот тоже один мой знакомый рассказывал, такое вот у них было обсуждение по этому поводу, он говорит, что вот до 3 лет особенно, ну и до 5 лет тоже, у ребенка формируется качество, такое многомерное качество искренности. Искренности, причем искренности по отношению к прошлому, к настоящему и к будущему. Если ребенок в детстве до 3 лет, до 5 лет напитался любовью, то он не боится прошлого. Было, прошло, да, что-то не так было, что-то я не так сделал. Но я приду к своим родителям и скажу: мам, пап, вот я разбил вашу любимую вазу. Родители его накажут, но они не лишат его любви. И тоже так же искренность по отношению к настоящему. Человек может осознавать себя таким, какой он есть. Да, я не казист, я плохо говорю или я плохо учусь, но я буду работать над собой. Способность признать свои ошибки. И искренность перед будущим, когда человек способен признаться себе о том, куда он идет, что с ним может стать, что с ним будет. И вот эти вещи, фундаментальные состояния, навыки для взрослого человека, они формируются именно вот в этом 3-5-летнем возрасте и формируются именно при помощи любви. Вот после 5 лет, с 5 до 10, мне кажется, это возраст такой рабочей лошадки, когда ребенок должен научиться работать, и даже если глубже осмыслять, он должен научиться жертвовать собой ради других. Вот это вот, если первые 5 лет ребенок должен научиться получить навык, знание на уровне навыка, что его любят, что он не одинок, что он не брошен, что он кому-то нужен первые 5 лет, то вторые 5 лет он должен научиться сам кого-то любить, кому-то быть, кого-то делать нужным, кому-то как-то что-то делать доброе. Вот вторые 5 лет в жизни ребенка – это навык труда. И вот ну, не зря мы детей отдаем подготовительные какие-то там классы, да, потом в школу. И в школе начинается такой вот, прививается навык труда. Я считаю, в этом возрасте необходимо детям и дома прививать навык труда. Нужно давать им возможность там, пылесосить, мыть полы, мыть посуду. Ребенок уже готов к этому. Девочка готова уже варить что-то, готовить, подавать на стол, прибираться, чтобы помогать маме с младшими детками. И этот вот навык дарить любовь, не только получать ее, но и дарить, он формируется, закладывается именно вот в этот период с 5 до 10 лет. И мне кажется, что в этот момент абсолютно не лишним могут быть различные особые воздействия на свободу ребенка. Может быть, даже физические наказания, ну, ограниченные, конечно же, безвредностью для ребенка, да, и, опять же, направленные исключительно на благо ребенка, да, какие-то внушение, лишение, где-то, может, какая-то там хмурость со стороны родителей, да, или вот чрезмерные требования. То есть вот не он разбросал игрушки, но его просят собрать их. Угу. За младшими детками, за младшим братиком и за младшей сестренкой. Мне не кажется это несправедливым. Почему? Потому что мы за него, когда он был маленький, собирали игрушки. А теперь пускай и он тоже за своим маленьким братиком пособирает игрушки, поучится этому. Да? Вот. Но вот после 10 лет, тут тоже надо понимать, что все эти этапы, они постепенно переходит. Это не как тумблер, когда вот мы в 5 лет тумблер нажали, и все. А в 10 лет другой тумблер. Но очевидно, что некий переход от одного состояния к другому, медленный, но верный, имеет место быть в 10-летнем возрасте. После 10 лет, мне кажется, что оказывать вот эти вот воздействия на свободу ребенка не просто бесполезно, как это до 5 лет, а это вредно. Это вредно и очень опасно. Где-то в 13 лет у ребенка, вот у нас пока еще дети маленькие, но судя по вот, общению с нашими знакомыми, в 13 лет у ребенка начинается кризис. Кризис довольно глубокий. Он начинает осознавать себя как «я», он начинает требовать к себе особого отношения, как-то пытается оказывать особые воздействия на окружающий мир, где-то бунтовать. Но дело в чем? Когда этот кризис начинается? Когда он начинает закладываться и формироваться? Он начинается в 10 лет. Когда родители этого не замечают. Они привыкли, что их ребенок, он такое послушное существо. Ему утром просыпаешься, говорит, так, просыпайся, в храм идем. Ребенок быстренько раз-раз-раз оделся. Да, мамочка, пошел, так, стой здесь ровно. Да, мамочка, стоит. И в 10 лет продолжается то же самое. Да, мамочка, но внутри у него начинает идти совершенно другой процесс. И этот процесс не процесс отхода от Бога или от родителей, ни в коем случае. Это процесс осознания себя. И этот процесс может быть наоборот приходом, по-настоящему приходом к Богу, а может быть действительно процессом отхода от Бога. В чем дело? В чем разница? Разница в том, как мы воспитываем ребенка в этом возрасте. Во-первых, мы должны относиться к нему как к равному. Относиться как к равному. Начиная с 10 лет, стараться. Понятно, что тут это не панацея, и не нужно это брать как такой вот флаг. Нужно обдуманно подходить к каждому, каждой личности, каждого ребенка. Но, тем не менее, такой общий тренд, да, как к себе равному. Вот что значит равенство взрослому с 10 лет? Это значит, с одной стороны, что я не могу вот так просто с ноги взять и свободу отнять у ребенка. Сказать, что, извини, дорогой, сегодня я вот принял решение за тебя, и ты что хочешь, то и делай, вот все. Я решил за тебя. Мы не можем так. А с другой стороны, равенство – это означает ответственность. Ребенок должен нести ответственность за свои поступки, за свои действия. Если он хочет обладать какими-то благами, там, мама, папа, я хочу компьютер, хочу машину, мопед, там, еще что-нибудь, там, квартиру, ну, замечательно, ты уже взрослый, ты должен это как-то заполучить, заработать. Ты должен что-то сделать для того, чтобы это приобрести своим трудом, потому что взрослая жизнь, она такова. Mm-hmm. Вот такие вот периоды. 5 лет – это воспитание любви, с 5 до 10 – воспитание жертвенности и труда, а с 10 лет – это воспитание свободы.
Но эти периоды как-то потом продолжаются, то есть человек проходит воспитание, наверное, всю жизнь.
Да, ну, дальше трудно сказать. Ну, где-то в районе 18 лет человек должен решать для себя важные вопросы какие-то, да, фундаментальные онтологические вопросы. Зачем я, кто я, зачем Бог создал меня. Потом где-то к 30 годам он должен наверное, как-то найти свое место в жизни, понять, где он, с кем он. Ну, в большинстве случаев молодые люди должны жениться к этому возрасту, к 30 годам. Да? К 40 годам человек должен как-то состояться как деятель в этом мире, должен что-то сделать. Да? И далее, соответственно, дальше мне трудно судить. К 50 годам, наверное, должен как-то преодолеть кризис среднего возраста, то есть научиться понимать, что не все в этой жизни от него зависит. Дальше, соответственно, это период старости, когда человек, несмотря на то, что от него не все зависит, тем не менее, и несмотря на свои слабости и немощи, которые он ощущает, тем не менее готов служить ближнему, готов помогать и жить не ради себя, а жить ради ближнего.
Еще одна интересная тема – это преподавание основ православной культуры в школах. Давайте поговорим немного об этом.
Основа православной культуры – это такая моя, одна из моих любимых тем вообще. Это связано с тем, что я сам являюсь священником, да, и вот аспирантом, и преподаю и в высшей школе. То есть, ну, как бы на уровне вузов высшего образования. Тем не менее, я являюсь преподавателем и обычной школы, преподавателем основ православной культуры. И иногда так случается, что вот даже священники, даже люди, облеченные священным саном, или люди церковные, как-то скептически в наше время относятся вот к вопросам основ православной культуры в школе. Говорят, ну вот, преподают неизвестно кто, а какие учебники, а нужно ли это вообще, а вот какие-то люди антицерковной направленности почему-то с какой-то стати вот, выступают за основу православной культуры в школе. Может быть, они имеют в виду какую-то вот опасность для церкви, и поэтому они помогают продвигать основу православной культуры. Но, на мой взгляд, все эти высказывания абсолютно несостоятельны. И они могут быть сделаны только теми людьми, которые либо вообще не разбираются в процессе, вот в этом, да, что происходит, либо теми людьми, которые просто по какой-то причине устали, замучены, им лень вникать в эту ситуацию. Вот я пришел, когда в школу, мне попался один из самых трудных классов вообще во всей школе. Я впервые столкнулся с детьми, вот, которые просто, дай им волю, они по потолку бегать будут, мне кажется. Вот. И я видел, как формируется, скажем так, их вот отношение к предмету, отношение к вере, к каким-то вопросам духовного воспитания. Потом пришли другие классы, и мы стали с ними тоже разговаривать и работать. И я вижу огонь в глазах детей. Горячий интерес. Вот у нас в нашей школе даже не родители выбирают основу православной культуры, а сами дети выбирают. То есть вот ребенок в третьем классе принимает решение, что он хочет идти на основу православной культуры. При этом его родители могут быть не очень церковными людьми. И вот ребенок говорит, я хочу.
Начинает ходить. Почему возникает такое желание у детей?
Ну, мне это надо у них спрашивать. Вот, почему такое желание возникает? Ну, мне кажется, это интересно. Это интересно знать о каких-то особенностях религиозной веры, которая доминировала и ныне доминирует на территории твоей страны. Это вера, которая является государствообразующей для нашей России, для нашей Родины. И не знать вообще ничего об этом, ну, это просто позорно. Даже если человек не является христианином, даже если он не является верующим православным, ну, ему нужно просто знать хотя бы о том, во что верили люди, которые создали ту страну, в которой он живет. Ну, хотя бы то просто знать об этом, как минимум. Вот. Более того, я вижу, что детские души вот, к возрасту 4 класса, они действительно реально способны воспринять эту информацию. И эта информация может реально сделать их лучше. Никогда нигде на уроках основы православной культуры в школе не заставляют детей молиться, не заставляют детей прибегать к той или иной религиозной практике. В любом случае, это сообщение, некая информация. Но, тем не менее, даже эта информация настолько благотворно влияет на души детей, что они либо меняют свое поведение, либо просто проявляют в такой заинтересованности, в любви к предмету и к учителю, что это просто удивительно. И на данный момент, вот благодаря стараниям нашего святейшего патриарха Кирилла, во многих епархиях, и особенно там в Московской городской епархии, выстроены целые такие вот структуры, которые помогают школе преподавать предмет основ православной культуры на очень высоком уровне. Раздаются какие-то учебные пособия бесплатно, приходят священнослужители или просто специалисты, которые разбираются в догматическом богословии, приходят для консультирования педагогов, которые преподают, которые готовят предметы. Созданы превосходные учебники. Вот я сам как преподаватель могу вот засвидетельствовать, что есть такие учебники, которые, по сути, даже готовиться, в общем-то, особо не нужно к уроку. Просто ты открываешь учебник, нужны страницы, и начинаешь его читать детям вслух. Ну, даже если ты это делаешь таким образом, да, это, конечно же, самая низшая планка преподавательской деятельности, которая, может быть, даже и не имеет права на существование, да, но, тем не менее, даже если вот так вот топорно выполнять свою работу, то и это будет полезно для детей, потому что в учебнике написано все красиво, интересно и правильно. Вот. И, кроме того, вот еще раз говорю, эта система, которая создана со стороны епархии, со стороны вот патриархии, благодаря святейшему патриарху, эта система помогает учителю. Даже если он что-то не может, в чем-то не разбирается, мы встречаемся с учителями, рассказываем им, вот учителя школ, которые относятся к нашему приходу, в частности, вот, проводим какие-то лекции, имеем личный контакт по телефону, в случае чего консультируем их.
Можете вы привести, отец Андрей, какие-то конкретные интересные примеры, как изучение этого предмета меняло детей, их отношение, может быть, к православной культуре? Какие-то конкретные интересные случаи?
Знаете, Дионисий, вот на случай я как-то вот не богат сегодня. Не могу так вот сразу сходу какой-то конкретный случай вспомнить.
Ну, может быть, в целом, как меняется атмосфера в классе. Вот как скажем, начинали обучение дети, и как они его оканчивают?
Ну, тут мне тоже трудно судить, потому что все-таки такого как постоянного тесного контакта, конечно, как бы в моем исполнении не происходит. Но судя по тому, как к этому относится руководство школы, как только случается какой-то хулиган, то они пытаются как-то его вывести на меня, говорят, так, отец Андрей, вот вам надо на какой-то факультатив, вот, чтобы он походил, поговорил. У нас действительно была такая ситуация. Один юноша, ну вот просто его начало нести. Вот что говорится, да, то есть какие-то постоянные, просто вот каждый месяц какие-то вот такие вот очень серьезные залеты. Его постоянно к директору, постоянно на ковер. Вот. И он, слава богу, выразил желание вот так вот, ну, пообщаться. Мы с ним встречались, разговаривали. И, насколько я понимаю, ну, в общем-то, как-то вот прошла эта проблема вот этого хулиганства какого-то такого безудержного. Да. Многие дети, в общем-то, рассказывают о каких-то, ну, действительно реально духовных проблемах. Мы вот этого не знаем, как родители, да. Многие дети, уже как священник, я говорю, сталкиваются с реальными духовными проблемами. Им, некоторым детям, например, по ночам снятся какие-то духовные существа, которые их развращают таким образом. Вот, для меня самого это было поразительным. Да? А другие дети испытывают на себя какое-то давление мыслей, таких вот чужеродных. Да? Ребенок абсолютно здоровый, то есть у них никакой там шизофрении или какого-то расстройства психического. Но, тем не менее, он свидетельствует о том, что вот какие-то такие вот навязчивые мысли его просто вот как-то, ну, давят и преследуют. Вот. Или еще какие-то такие ситуации. И здесь, ну, действительно такой вот грамотный совет, даже самый простой, он может реально помочь ребенку, изменить всю его жизнь на будущее.
Что лучше помогает в деле воспитания? Наказание или поощрение?
я бы не стал особо сильно разделять то и другое, потому что и наказание, и поощрение являются важнейшими такими инструментами в воспитательном процессе. Наказание, ну, тоже надо обратиться к этимологии слова, что такое наказание. Это однокоренное слово словом «наказ», да? Назидание. Наказание – это научение, некое назидание. То есть это некое действие, которое своей целью имеет какое-то научение ребенка чему-то или человека чему-то. Вот. То есть принесение какой-то пользы ему в конечном итоге. Вот это вот наказание. Оно может быть строгим, суровым, но если оно имеет целью принести пользу людям, я думаю, что люди адекватно это поймут. И взрослые, и дети в том числе. Вот. А вот поощрение, мы об этом тоже почему-то очень иногда очень преступно забываем. Обязательно нужно хвалить. Мы знаем из Священного Писания, что похваляющие возмущают стези ног твоих, то есть они тебя как бы вот соблазняют, искушают, могут столкнуть тебя. То есть вот человек, который воздает похвалу, он может навредить. Конечно, может. Конечно, человек может навредить другому человеку чем угодно. Может навредить проявлениями любви, может навредить наказаниями, может навредить поощрениями. Конечно, может. Но вопрос в том, какую цель реально этот человек имеет все же, и насколько профессионально он добивается этой цели. Если цель благая, и если человек анализирует свое вот, свои вот эти действия, да, направленные на поощрение, то он может принести колоссальную пользу. Во-первых, никогда нельзя забывать о просто благодарности. Просто сказать ребенку спасибо, дорогой, ты молодец, ты вот хорошо поступил, ты хорошо сделал. Это очень важно, на мой взгляд. Очень важно говорить слова благодарности своим подчиненным, тем, кто зависит от тебя. Это тоже элемент воспитания очень важный. Зачастую подчиненных очень сложно наказывать. Но воспитательный процесс все равно должен состояться. И вот именно похвала в данном случае и благодарность оказывается наиболее удобным и наиболее качественным, подходящим инструментом воспитательного процесса. Вот, во-первых, например, сегодня буквально мы беседовали еще с одним преподавателем Московской духовной академии, и он говорит, я замечал, что когда я вот вижу, что какой-то студент занимается не очень хорошо, ленится в чем-то. Вот. И я начинаю немножко его поощрять. Чуть-чуть завышать оценку, как-то хвалить его, как-то привлекать. И на следующее занятие он приходит еще лучше подготовленный, еще более подготовленный. Я даже, говорит, удивляюсь. А другой такой пример тоже, вот, положительное действие похвалы, это, ну, вот наш настоятель храма Бориса и Глеба Дегунина, отец Георгий Тернушенко. Вот меня, когда я только пришел на приход, просто вот это как-то вот, ну, удивляло, да. Ну вот, например, получается так, что вот у нас есть ранняя, поздняя служба, и на исповедь надо, ты как бы служишь позднюю службу, но на исповедь тоже надо приходить на раннюю службу. И там, в общем-то, есть какая-то такая, ну, подвижка по времени, когда ты можешь прийти, можешь чуть пораньше прийти, можешь чуть попозже прийти. И вот если ты приходишь чуть попозже, ну, если чуть пораньше, он говорит, ой, спасибо, вот, что пришел, говорит, а если приходишь чуть попозже, он подходит такой, ой, в какую рань ты пришел, какой ты молодец. И сразу думаешь, да, надо бы пораньше сейчас прийти, как-то вот все-таки постараться чуть-чуть вот побольше потрудиться, хотя устал, хотя сил нет, но все равно.
Отец Андрей, время нашей передачи подошло к концу. Попрошу вас подвести короткий итог нашей сегодняшней теме о духовном воспитании.
Я желаю всем нашим телезрителям быть асами воспитания по отношению к себе, по отношению к своим детям. Прежде всего, воспитывать любовь. Любовь к Богу в себе. Любовь к ближнему в себе. Любовь к Богу и ближнему в своих детях, в своих подчиненных, чтобы наша жизнь, наш мир был наполнялся и преисполнялся любовью к людям и к Богу, и чтобы это делало нас счастливее, делало нас ближе к Создателю.
Благодарю вас. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне на вас. Такой благодатью человека любим. Всегда непрестанно, веки веков.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Бориса и Глеба в Дегунино, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Всего вам доброго и до новых встреч!